Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Алексей Рудницкий, заместитель руководителя Астрокосмического центра Физического института Академии наук, ну, многие говорят просто АКЦФИАН, кандидат физико-математических наук. Здравствуйте, Алексей!
Здравствуйте, Андрей.
Значит, у нас сегодня тема, к которой мы периодически возвращаемся. Тема, она, в общем, такая, немножко даже новостная. Мы, там, не знаю, раз в год примерно собираемся в нашей передаче, обсуждаем какие-то перспективные проекты, вот, на каком они находятся этапе. И, конечно, сейчас есть несколько интересных проектов, прежде всего, например, миллиметрон или спектр М. Ну, сейчас обсудим, что за спектр М, что за миллиметрон, хотя мы о нем уже говорили в нашей передаче. Ну, есть даже проект Международной лунной станции, об этом тоже было бы интересно поговорить. Вот. Про наземный проект аналога телескопа вот этого Атакамского я даже не слышал. Вот тоже обязательно спрошу Алексея. Но об этом чуть позже. Ну что, давайте, пожалуй, начнем с миллиметрона. Ну, для тех, кто вот впервые включил радиоприемник и до этого не слушал ни одной из наших предыдущих программ, расскажите, что это вообще за прибор такой?
Знаете, с вашего позволения, я, наверное, начну не сразу про миллиметрон, а дам краткий экскурс о целой линейке проектов, которые еще закладывались в советские времена, 70-е, 80-е года. Это серия космических обсерваторий, объединенные одним названием «Спектр».
Да.
Вот. Собственно, туда входило 4 обсерватории и входит до сих пор. Значит, каждая обсерватория, она, по сути, отвечает за свой диапазон электромагнитного спектра, в котором предполагается проводить исследования астрофизические. Да. И, значит, 4 этих аппарата следовали следующим диапазонам. Спектр R – радиоастрон, спектр UF – ультрафиолет, спектр M – это миллиметровый диапазон длин волн, и спектр RG – спектр рентген-гамма. То есть 4 обсерватории, по сути, покрывают практически весь интересный для астрофизиков и астрономов диапазон электромагнитного спектра, что позволяет, соответственно, исследовать практически все объекты, находящиеся в нашей Вселенной. Значит, начиналось все уже после распада Советского Союза с запуска обсерватории «Спектр-Р» радиоастрон. Это была первая обсерватория из цикла аппаратов «Спектр», которая, собственно, была отправлена на орбиту. Радиоастрон создавался здесь, в Астрокосмическом центре ФИАН, и, значит, он из себя представлял 10-метровую антенну, 10-метровый радиотелескоп параболический, который раскрывался в космосе. То есть это был, по сути, так простыми словами, зонтик, который после запуска раскрывался и...
Да, в ракете он был в свёрнутом
состоянии. Да, то есть достаточно интересный подход был реализован, можно сказать, наверное, первый в истории радиоастрономии, именно с точки зрения того, что радиоастрон был первым телескопом со сплошной поверхностью раскрываемой. Немножко еще назад отмотаю, на станции Салют-6 или Салют-7, я, честно говоря, уже не помню, реализовывался до этого проект КРТ-10. Там была 10-метровая антенна, но она была сетчатая. Вот, собственно, радиоастрон был запущен 18 июля 2011 года и успешно проработал 7,5 лет. вместо заявленных 3,5 лет гарантийного срока эксплуатации.
Да еще и, простите, что перебиваю, говорят, материала, который он наснимал, что называется, еще на будущее поколение осталось.
Да, это действительно так. В хранилищах Астрокосмического центра данных до сих пор находится 8 петабайт той информации, которая была собрана. Но, значит, в чем заключалась особенность проекта «Спектр-Р»? Это не просто радиотелескоп был, а это был радиоинтерферометр со сверхдлинной базой. Вот. Что это такое, сейчас поясню, потому что это нам потом потребуется еще в миллиметроне, да, и в других некоторых проектах. Суть очень простая. Есть у нас несколько радиотелескопов, но для простоты возьмем два. И, значит, когда два телескопа наводятся на один и тот же источник и в одно и то же время начинают его наблюдать, накапливают данные, эти телескопы могут находиться вообще в разных местах нашей Земли, в космосе, неважно где. То есть они разнесены на большое расстояние. И после того, как эти данные цифруются, собираются где-то в одном месте, обрабатываются, то реализуется как раз вот этот тот самый метод радиоинтерферометрии со сверхдлинной базы. Благодаря вот определенному образу обработки данных у нас появляется возможность из большого количества телескопов, расположенных в разных местах, собрать один виртуальный телескоп, который будет эквивалентен по размеру тарелке, которая соответствует... Диаметр этой тарелки будет соответствовать максимальному расстоянию между вот всеми телескопами, то есть между самыми далекими друг от друга антеннами. Это дает огромное преимущество по отношению к другим, скажем так, астрономическим способам наблюдения, так как такой метод позволяет получать, это единственный метод, который позволяет получать очень высокое угловое разрешение. То есть он позволяет рассмотреть самые мельчайшие объекты и детали объектов во Вселенной. То есть ни один другой метод не позволяет этого сделать. Если мы говорим, например, про оптику, мы никогда не создадим оптический телескоп таких же размеров. И, например, попытка наблюдать в оптике в режиме интерферометра, она сопряжена с большими трудностями, в отличие от радиодиапазона. По этому принципу работает, например, на Земле телескоп горизонта событий. Как вы знаете, в 2019 году они опубликовали свой результат наблюдения близких окрестностей сверхмассивной черной дыры М87 в созвездии Дева.
Да.
Да, то есть это первая в истории астрономии фотографии черной дыры, как это называют.
Ну да, это очень много обсуждалось. Вот еще обсуждал, что там не совсем фотография, вот не совсем она так выглядит, но.
Вот, собственно, только благодаря методу радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами удалось получить такой детальный снимок. Соответственно, радиоастрон тоже работал в этом режиме. Более 60 телескопов, расположенных на Земле, наблюдали вместе с космическим радиотелескопом вот за все это время, в 7,5 лет. И до сих пор радиоастрон является рекордсменом по двум пунктам. Это первый самый большой радиотелескоп со сплошной поверхностью в космосе. Вот, у нас даже есть подтверждение из книги рекордов Гиннесса об этом достижении. И до сих пор это является самый большой интерферометр в мире. То есть дело в том, что орбита аппарата была вытянутая, высокоэллиптичная, и максимальное удаление от Земли составляло порядка 350 тысяч километров. То есть, по сути, в этот момент создавался виртуальный телескоп диаметром 350 тысяч километров. Это к тому, что методы радиоинтерферометрии вот позволяют такие достигать разрешения, которые непосредственно зависят от размера, пусть и виртуального телескопа.
Ну, а так, кстати, давайте, может быть, чуть-чуть прикинем, если это, конечно, возможно. Вот во сколько получается раз? 350 тысяч километров, да? Километр – это у нас... 10 в третьей, да. В общем, я пытаюсь прикинуть, там же, наверное, линейная формула, отвечающая за...
Да, угловое разрешение, оно обратно пропорционально размеру.
Ну, в общем, короче говоря, разрешение, видимо, угловое, там, минимум в миллион раз, да?
Я могу сказать, наверное, что до сих пор радиоастрон рекордсмен как раз по угловому разрешению, это 8 микросекунд. Угловых микросекунд дуги было достигнуто разрешение. Если так это приводить жизненный пример, то это, наверное, как если бы мы могли рассмотреть с поверхности Земли вишенку, лежащую на поверхности Луны. Как-то так.
Во, да, вот, это вот, вот хорошая
примерно такая аналогия. Да. Собственно, следующим аппаратом в серии «Спектр» стал аппарат «Спектр РГ», рентген гамма, который вот буквально недавно на днях отмечал свое пятилетие. Это аппарат, который первый аппарат из серии «Спектров», который отправился в окрестности точки Лагранж-Л2, где сейчас, я напомню, работает обсерватория Джеймса Уэбба.
Да.
Это тоже, да, 1,5 миллиона километров от Земли в противосолнечном направлении. «Спектр РГ» делает обзор всего неба в рентгеновском диапазоне. Вот, получается, уже 4 обзора он сделал точно всего неба. Собственно, это позволяет выявлять какие-то интересные источники, где наблюдается высокоэнергичная активность, как в галактической плоскости, так и за пределами нашей галактики.
Может быть, тогда теперь органично будет перейти к следующему инструменту из этой серии «Спектр-М».
Органично будет перейти к следующему, но как у нас по очереди запуска...
Или вы хотите...
Следующий у нас пока что по графику должен быть УФ. Это ориентировочно, по-моему, 2029 год по последним вот заявлениям. Здесь аппарат будет работать на околоземной орбите. Преимущественно в его задачи будет входить поиск экзопланет, экзопланетология. А диапазон, которым он будет наблюдать, это ультрафиолет. По сути, если сравнивать с тем, что существует, это часть диапазона Хаббла. Нижняя половина диапазона Хаббла. То есть это где-то 100-110 и до 300 там, 500 нанометров длина волны. Вот, собственно, тоже в основном задача – это обзоры. И дальше уже после этого мы можем перейти к спектру М-миллиметрон.
Да.
Собственно, логическое продолжение, с одной стороны, радиоастрона, потому что спектр М будет иметь режим радиоинтерферометра со сверхдлинными базами. Это с одной стороны. С другой стороны, появляется режим одиночного телескопа. Ну, по аналогии, режим одиночного телескопа – это просто когда обсерватория сама по себе работает, наблюдает. Как все вышеперечисленные, да? И тот же Уэбб, он работает как одиночная антенна. Тот же РГ, Хаббл – это все одиночный режим наблюдений. Вот, в этом его первая уникальность. То есть, два режима, совмещенные в одной обсерватории. И, собственно, из этого уникального свойства обсерватории вытекает еще и уникальность в том широком перечне научных задач, которые предполагается решать с помощью миллиметрона.
Да, вот как раз это об этом я и хотел вас спросить. Какие объекты можно будет наблюдать и в этом диапазоне, в режиме одиночного телескопа фактически, или вот в режиме радиоинтерферометра с такой... Получается, база-то у него еще больше, чем у спектра R.
Да, вот, ну давайте начнем с режима одиночного телескопа. И здесь надо сначала определить, в каком же диапазоне будет работать режим одиночного телескопа, потому что мы говорим миллиметрон, но там на самом деле не только миллиметры. Самая короткая длина волны в режиме одиночного телескопа будет порядка 80-100 микрон. Вот. До где-то порядка доли миллиметра. Значит, в режиме одиночного телескопа в этом диапазоне предполагается наблюдать, во-первых, искажение реликтового фона. Я всегда пользуюсь моментом, чтобы процитировать Вячеслава Авдеева. По сути, режим одиночного телескопа будет получать, скажем так, изображение, детское изображение, детскую фотографию нашей Вселенной. То есть,
отличная вот, метафора.
Да, этот диапазон, он имеет одну из задач – это исследование ранней Вселенной. Сюда также можно добавить наблюдение далеких галактик. Вот, это то есть первые галактики, которые возникали, оценка их количества для того, чтобы понять, на каких этапах формирования Вселенной у нас в каком количестве рождались объекты. Mm-hmm. Это важно для дальнейшего уточнения построения теории эволюции Вселенной. Помимо этого, режим одиночного телескопа будет исследовать и чуть более поздние времена. Это спектральные наблюдения, связанные с наблюдениями воды, это где-то 500-600 гигагерц частота, спектральное наблюдение воды для того, чтобы понимать, где вообще вода, как образовывалась в свободном состоянии, для дальнейшего уже понимания, как она появляется на планетах. То есть это это как бы путь воды в процессе образования звезд и планет. Это все связано с областями звездообразования и планетообразования. Помимо воды, предполагается еще и искать более сложные молекулы, в том числе органические соединения сложные, которые могут находиться как раз в этих же областях звездообразования и планетообразования в свободном состоянии. Вот. Что, собственно, непосредственно связано с вопросом о возникновении жизни. То есть поиск предвестников жизни в тех местах, где она в конечном итоге может образоваться. Это вот если так по верхам пробежаться по режиму одиночного телескопа.
Объекты.
Да, по научным задачам, по диапазону. Теперь переходим к режиму радиоинтерферометра со сверхдлинными базами. Предполагается, что миллиметрон будет наблюдать вместе с телескопами наземными, которые входят в состав телескопа горизонта событий, с целью как раз продолжения исследования близких окрестностей сверхмассивных черных дыр с гораздо более высоким угловым разрешением. Те результаты, которые были получены телескопом горизонта событий, безусловно, они стали первыми, кто их получил. Однако первое, что после анализа этих данных было выяснено, это то, что на самом деле возможностей того, что сейчас есть на Земле, их, к сожалению, недостаточно для того, чтобы давать какие-то оценки физических параметров сверхмассивных черных дыр. Ну, тут, если упрощать, то два основных параметра минимальные, которые нам надо знать с высокой точностью, это масса и спин черной дыры, чтобы понимать, к какой метрике она относится. Это очень важно для того, чтобы в дальнейшем приблизиться к общему пониманию, что же такое черная дыра, особенно сверхмассивная, да, относятся ли все сверхмассивные черные дыры, например, к одной метрике, или есть разные сверхмассивные черные дыры. А может быть, и существуют и кротовые норы. Вот, это, собственно, вот перечень вопросов, на которые должен ответить миллиметрон, проводя наблюдения в этом режиме. Наблюдения будут проводиться на длинных волн от долей сантиметров до порядка 0,8-0,5 миллиметров.
А получается такой дилетантский вопрос. Получается, там какое-то уже другое оборудование для работы в режиме радиоинтерферометра.
Да, совершенно верно. То есть каждый режим предполагает наличие своих научных приборов. То есть если мы говорим про режим одиночного телескопа, это спектрометры высокого разрешения, спектрометр низкого разрешения, да, это как бы приемники матричные, которые позволяют получать, скажем так, картинки интересующих нас областей образования звезд и планет, например. А в свою очередь для режима радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами это гетеродинные приемники, которые создаются сейчас у нас, кстати, в ЭКЦ. Вот буквально, я не помню, полгода назад или год назад была новость о том, что мы успешно создали один из диапазонов для миллиметрона, который может использоваться и на Земле, и в космосе в качестве приемной аппаратуры научной. Там немножко другой принцип работы, но если упрощать, то этот принцип, он точно такой же, как и в радиоастрономии.
Mm-hmm. Хорошо, еще такой интересный вопрос. У нас уже, кстати, почти первая половинка почти подошла к концу. Как раз вопрос на 2 минуты. Я, когда читал про миллиметрон, обнаружил словосочетание, которое я доселе никогда не видел и даже не представляю, что это такое. Звучит очень загадочно, что миллиметрон может быть использован при изучении белых дыр. Вы что-нибудь слышали про такое?
Ну, в принципе, почему бы и нет? Можно, знаете, так попытаться объяснить, что такое черная дыра, белая дыра, да, и кротовая нора, что, как не вдаваясь в дебри теоретической астрофизики, что, например, можно предположить, что черная дыра – это вход куда-то, а белая дыра – это выход откуда-то, да, то есть это вопросы, связанные с тем, как наше пространство-время может в области критической гравитации искажаться, да, и переплетаться. Тут сюда же можно еще добавить теорию мультивселенных о том, что при искривлении пространства и времени у нас может открываться вход в другую вселенную, мы можем наблюдать таким образом другую вселенную через вот этот тоннель. Но это все, опять же, это теоретические рассуждения, немного романтизированные фантастами, именно для этого...
И фильмами.
Абсолютно, да, и фильмами. И вот в этом смысле как раз запуск таких вот обсерваторий, он позволяет однозначно отвечать на вопросы, что является действительно истиной, а что фантазией и романтизацией космоса.
Ну, вот если я правильно понял, значит, вот получается, что черная дыра – это такой объект, ну, гипотетический, ну, как гипотетический, вроде как уже официально во всех энциклопедиях написано, что вот, например, Стрелец А со звездочкой, да, то есть в центре нашей галактики существует доказанная сверхмассивная черная дыра. Ну, в общем, объект в космосе, из которого ничего не вылетает. Это, еще раз, это мое абсолютно примитивное, сейчас меня заругают астрофизики, вот, а то есть... Белая дыра, наверное, по аналогии, это объект, как раз в который ничего не влетает, но все вылетает. Вот как бы это, наверное, такая некая противоположность черной дыре.
Мы можем только предполагать, в отличие от белой дыры, черную дыру хотя бы как-то уже наблюдают, и уже вроде, как мы убедились, не косвенно, а чуть ли не впрямую. Да,
да? Даже фотографии есть, так называемые.
Вот, а что касается белых дыр и кротовых нор, это исключительно пока что только теоретические соотношения, то есть теория, она предполагает существование таких объектов, но это не значит, что они могут существовать. И как раз задача экспериментаторов – это подтвердить или опровергнуть.
Жаль, что мы с вами не на телевидении, такой бы заголовок был про белые дыры. Но вот у нас, к сожалению, научно-популярная программа, все чуть более серьезно, хотя и не без улыбки. Напомню нашим слушателям, у нас в гостях Алексей Рудницкий, заместитель руководителя Астрокосмического центра ФИАН, кандидат физико-математических наук. Слушайте нас после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? – рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня мы, кстати, в записи, я что-то не напомнил об этом в самом начале. У нас в гостях Алексей Рудницкий, заместитель руководителя Астрокосмического центра ФИАН и кандидат физико-математических наук. Алексей, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Мы сегодня говорим о космических программах перспективных, которые нас ожидают в ближайшие годы. В самом начале... Ну, давайте я попробую... Знаете, как в школе или там где-то в ВУЗе, значит... Ну, в школе в основном, наверное, такой метод используют, когда, значит, ученик пересказывает, и учитель его поправляет, правильно ли он понял. Ну, просто, может быть, кто-то подключился только в середине, кто-то, может быть, не совсем уловил идеи, а, как мне кажется, я все-таки уже не первый раз говорим о вот этих инструментах, и я, кажется, начинаю понимать, в чем идея. Значит, в России было несколько, целая линейка, значит, космических радиотелескопов под названиями «Спектр», там, УФ, «Спектр Р», ну, точнее, если исторически, то «Спектр Р», «Радио Астрон», он известен как проект «Радио Астрон», «Спектр РГ», «Рентген Гамма». И вот мы довольно много в первой половине говорили о «Спектре М». Это перспективный радиотелескоп, который сможет работать как в режиме вот именно телескопа, то есть просто вот измерять сигнал, полученный в примерно миллиметровом диапазоне, хотя вот Алексей сказал, что там и где-то я себе записывал, ну, в районе 100 микрон, да, то есть 0,1 миллиметра. Вот, и еще и может работать в режиме радиоинтерферометра, а это вообще очень-очень интересная штука. Собственно, ровно так и работал радиоастрон. Вот, это абсолютно уникальная технология, которая позволяет очень сильно увеличить базу, а точнее, не то, что увеличить базу, получить вот такую большую базу, да, получить как бы квазителескоп вот такого гигантского размера. Вот в случае с радиоастроном это было там 350 тысяч, да, километров.
Да, да, 350 тысяч.
Вот, в случае спектра М это будет еще больше. Вот. Ну и вообще, к чему все это? Дело в том, что у нас есть электромагнитный спектр, может быть, люди помнят, как в кабинете физики висела такая обычно над доской, вот у нас висела такая длинная вытянутая схема, диаграмма, вот, где были разные диапазоны этого спектра вынесены, с некоторыми мы очень много пересекаемся, да вообще, честно говоря, с большинством мы сейчас сталкиваемся, то есть вот сейчас мы поговорим о том, чем полезен спектр М будет в народном хозяйстве. Так вот, в народном хозяйстве мы практически, сложно представить человека современного взрослого, который бы не слышал о человеческом применении всех диапазонов. Ну, прежде всего, видимый свет, да, мы им пользуемся глазами. У нас в этом диапазоне излучают такие известные приборы, как смартфон и, значит, телевизор и много чего другого. Вот, значит, ультрафиолетом мы загораем, боремся с ним периодически. И там, например, рентгеновское излучение, я думаю, даже из названия в русском языке не надо даже объяснять, где это используется, потому что по-английски это называется X-ray. Там, может быть, не все так очевидно. Вот. И, конечно, радиодиапазон, собственно, вот благодаря ему, вот прямо сейчас, значит, передающая станция транслирует сигнал нашей передачи, и вы можете слушать его, например, в автомобилях. Вот. Поэтому ученые строят разные космические телескопы, которые имеют датчики вот в разных этих диапазонах излучения, потому что разные космические объекты излучают вот, собственно, практически во всех диапазонах электромагнитного спектра. Вот. И каждая, вот каждый диапазон по-своему интересен, но имеет некоторые сложности. Кстати говоря, вот об этом тоже бы хотелось. Давайте вот мы перед тем, как перейдем к двум, в смысле, к другим проектам, мы вот обсудим две вещи. Первое, вот насколько ученым легко, значит, вот делать датчики, детекторы вот в этом миллиметровом диапазоне, потому что что-то мне подсказывает, что там есть технические сложности. Вот, охлаждать, скорее всего, надо что-то очень сильно. А еще поговорим, конечно, о пользе для народного хозяйства.
Ну, собственно, говоря про датчики, в принципе, весь проект «Миллиметрон», не только его детекторная часть, это, скажем так, произведение искусства в технологическом плане. То есть в настоящий момент это самая высокотехнологичная обсерватория не только из линейки спектров, но и, в принципе, которая сейчас реализуется в Федеральной космической программе. Детекторы, безусловно, требуют очень высокоточных инструментов для изготовления, так как это короткие длинные волны, соответственно, нам требуются очень качественно обработанные элементы. Вот если говорить о гетеродинных приемниках, которые используются для режима радиоинтерферометра со сверхдлинной базой, то там самая маленькая часть – это смеситель, это сердце вот этого приемника, это штучка, наверное, размером со спичечную головку, на которой с помощью литографии очень точно и тонко нанесены определенные структуры, которые необходимы для того, чтобы смешивать и усиливать вот этот слабый сигнал, который мы принимаем из космоса. А для того, чтобы, как вы правильно отметили, этот сигнал мы могли уловить, это все еще и надо охлаждать. Это вот одна, на самом деле, из вот перечня уникальных особенностей обсерватории «Миллиметрона», это то, что вот для того, чтобы наблюдать все объекты, о которых мы ранее с вами говорили, необходимо обсерваторию охлаждать, причем охлаждать не только детекторы, но еще и 10-метровый телескоп. Который...
Алексей, а может быть, простите, да, что опять перебил, в двух словах скажете, вот почему все-таки нужно охлаждать? Может быть, нашим слушателям не очень очевидно этот факт.
Я не буду углубляться там в технические детали и скажу просто, что если мы хотим наблюдать объекты в миллиметровом диапазоне, а это в первую очередь, как я уже говорил, объекты, связанные с образованием планет, звезд, а также далекие галактики, это объекты, которые достаточно слабо излучают в этой области электромагнитного спектра. И, соответственно, чтобы уловить это все, нам надо отсечь какие-либо всевозможные шумы. Ну, в первую очередь, это тепловой шум собственной системы всей. И для этого, естественно, делается охлаждение до уровня сверхнизких температур порядка минус 270 градусов Цельсия. То есть это в районе 4 градусов Кельвина. Плюс для работы детекторов необходимы условия сверхпроводимости, которые достигаются именно при 4 градусах Кельвина при жидком гелии.
Тяжелая задача технически, я думаю.
Задача непростая, но мы не ищем легких путей. Помимо этого, для того, чтобы работать в этом диапазоне, 10-метровая антенна должна иметь очень-очень высокоточную и выверенную поверхность. Это еще одна задача нетривиальная. Как сделать 10 метров антенну с среднеквадратичным отклонением поверхности порядка 5 микрон? По всей вот этой тарелке. Вот. Могу сказать, что эта задача решена у нас силами астрокосмического центра. Помимо того, что у нас поверхность должна быть качественной, она еще не должна гулять в условиях низкой температуры. Потому что при охлаждении у нас материал может сжиматься, и вся эта поверхность будет коробиться.
Да, конечно.
Здесь было найдено уникальное решение. Это композитные материалы, с помощью которых изготавливаются элементы антенны. Потом делается напыление алюминиевое для достижения нужного коэффициента отражения радиосигнала. И вот это еще все, представьте, будет в космосе иметь адаптивную систему. То есть каждый элемент зеркала будет подстраиваться, чтобы в итоге собрать это все в высокоточную оптическую систему. Ну, напомню, что в Джеймсе Уэбби тоже есть активная система адаптации поверхности. Там, правда, зеркало не параболическое, оно состоит из сегментов, что несколько непривычно, да, для нас, радиоастрономов. У нас все как-то попроще в этом смысле, с одной стороны. Вот, помимо этого, ожидается огромное количество данных, которое будет получаться в режиме радиоинтерферометра со сверхдлинной базы. Это специфика этого режима работы, и она будет многократно больше, чем в радиоастроне. Если вы помните, как доставляли данные с телескопа горизонта событий, это было там несколько кубометров жестких дисков, да? Угу. Вот. И нам такое количество информации надо будет тоже собирать на Земле и, естественно, скидывать с борта.
Впервые... как вот предполагается как раз?
Вот, впервые, значит, наверное, в современной истории российской космонавтики у нас будет очень крупный бортовой компьютер, который будет хранить там порядка 400 терабайт данных для последующего их сброса. Здесь мы работаем над тем, чтобы создать новый, скажем так, стандарт передачи данных. Сейчас канал данных, который предполагается на миллиметроне, может передавать со скоростью 1,2 гигабита в секунду, чего явно недостаточно, и мы прорабатываем вопрос о том, чтобы это увеличить до 20-30 гигабит, ну, скажем так, до 10-20, если говорить про точку L2, потому что миллиметрон будет работать там же, где работает Джеймс Уэбб, это 1,5 миллиона километров от Земли, и вот оттуда надо будет сбрасывать быстро достаточно данные. И, собственно, вот мы сейчас... так коротко проговорили, наверное, ну, пятую часть того, что планируется в рамках каких-то инновационных технических решений при создании этой обсерватории.
Звучит, конечно, очень амбициозно, но вот как раз люди спросят, вот такие сложности, да, вот действительно, какая польза? Мы это, конечно, с улыбкой говорим про народное хозяйство, потому что такой термин очень много использовался в Советском Союзе. Вот сейчас, конечно, немножко по-другому говорят, но тем не менее все эти инструменты, они вполне приносят ощутимую пользу на Земле. Даже вот то, что я перечислял выше по поводу там современных обычных каких-то бытовых устройств, там тоже есть вклад того, что некоторое количество лет назад использовалось для космоса, ну, там всякие GPS-навигации, Wi-Fi. Вот чем нам может быть полезно вот на практике, да, прикладная наука исследования спектра М потенциально?
Я всегда говорю про сопутствующие технологии, которые возникают при создании таких амбициозных проектов. Да, вот только что мы говорили о том, что нам надо решить вопрос с каналом передачи данных. Это создание новых стандартов связи, которые могут быть использованы и на Земле, и в околоземном пространстве. Да, мы знаем, что спутниковая группировка сейчас наращивается для создания единого, да, интернет-пространства по всей планете. И, естественно, следует ожидать, что потоки информации будут расти. И как раз вот это, например, техническое решение так и просится к тому, чтобы решить проблему, да, передачи больших потоков данных над Землей и по поверхности Земли.
Да.
Это одно. Можно перечислять бесконечно. Это новые материалы, которые создаются. Да? Например, те приемники, которые у нас были созданы в ЭКЦ для режима радиоинтерферометра, для миллиметрона, они отлично подходят для работы в системах безопасности. Это досмотровые зоны сканеры, которые можно использовать там, ну, в любых учреждениях, где требуется, да, повышенная безопасность, например, вокзалы, аэропорты, в медицинских целях также для проведения сканирования. То есть это не только рентген, но и миллиметры здесь тоже очень хорошо работают.
Да, тем более, что, ну, тоже задачи-то разные бывают.
Конечно.
Рентген хорош, но только для одних, например, задач.
Да, я могу даже сказать, что уже по этому поводу наши коллеги, которые создали эти приемники, работают с медиками и с людьми, которые заинтересованы в создании вот перспективных систем безопасности.
Отлично. Ну, давайте, может быть, тогда выберем какой-то еще перспективный проект, о котором нам стоит поговорить. Я вот вначале на основании ваших слов, на основании нашего с вами переписки до программы, вот вы упоминали перспективный космический интерферометр. Это другой проект? То есть это не...
Это другой проект, да. О нем мы можем коротко сказать, просто объясню, что это такое.
Да. Да.
По сути, это несколько радиотелескопов, которые будут запущены на околоземные орбиты, и они будут все вместе, без участия уже наземных телескопов, работать в режиме радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами. То есть, по сути, это, скажем так, урезанные версии миллиметрона, несколько штук, которые не требуют такого глубокого охлаждения, как миллиметрон. То есть, упрощенные версии.
Но база все равно будет большая.
База будет большая, и здесь они будут работать только вот в миллиметровом диапазоне. Это частоты от 100 ГГц до 700 ГГц. И основная задача – это получение детальных изображений, опять же, всех тех же полюбившихся нам сверхмассивных черных дыр. Но особенность этой системы заключается в том, что она позволит уже не просто делать снимки, а, ну, условно, снимать видео окрестностей вот этих черных дыр. То есть это динамические наблюдения вещества в окрестностях сверхмассивных черных дыр. Это позволит, наверное, однозначно ответить на вопрос, что же там все-таки происходит и какие метрики реализуются для сверхмассивных черных дыр и как себя ведет вещество. По сути, это вот такой проторенный путь к тому, чтобы ответить на вопросы в конечном итоге, что такое пространство и что такое время. И как оно работает все. И можем ли мы это вообще как-то этим управлять или, не знаю, подчинить, как, например, земные стихии человек пытается все время подчинить, да? Вот можем ли мы в конечном итоге подчинить время и пространство себе, как-то им управлять?
Да. Хорошо. Ну и, кстати, мне кажется, что, я не знаю, так казалось, может быть, этот перспективный космический интерферометр можно тоже использовать для отработки технологий, в том числе для миллиметрона. То есть это такая, может быть, какая-то демо-версия.
На самом деле нет, этот перспективный интерферометр, он предполагается уже после запуска миллиметрона. Миллиметрон у нас планируется ориентировочно на 33-й год. А уже космический интерферометр – это за 35-м, то есть 35-й и далее. Пока что это только, скажем так, выполняется эскизное проектирование и концептуальное исследование в этой области.
Понятно. А вот еще один проект, который вы упомянули – Международная лунная станция. Тоже интересная штука. Недавно смотрел очередное интервью замечательного популяризатора космонавтики, космоса, астрофизики Владимира Сурдина, и вот часто его интервьюеры с такой некоторой ностальгией спрашивают, ну, чего же мы не летаем-то вот там на Луну, там на Меркурий, кстати, вот тоже оказалось, что не такие плохие условия, как ожидалось. В общем, разные у больших газовых гигантов есть довольно интересные спутники. Вот. И кажется, вот исходя из того, что мы вот с вами до этого обсуждали, что сейчас фокус все-таки, ну, вот эта пилотируемая космонавтика, значит, вот это вот надо было человеку вот во времена технологического оптимизма в 20 веке вот показать, что мы можем. Но в сущности, как бы, большой, то есть сейчас те же интерферометры космические, Джеймс Уэбб, радиоастрон, Хаббл, значит, они приносят нам гораздо больше ценной, актуальной для 21 века информации. Но, тем не менее, все-таки вот видите, какие-то вот проекты есть в Международной лунной станции. Вот у нас как раз остается минута 3-4 до конца. Можете рассказать, это что? Это беспилотная или пилотируемая история? Что там вообще предполагается?
Международная научная лунная станция, как ее называют еще МНЛС, буквально недавно, если не ошибаюсь, было ратифицировано соглашение правительством Российской Федерации о сотрудничестве с Китайской Народной Республикой в создании этой МНЛС. Собственно, там предполагается некоторая этапность, и пока что все этапы, они заложены на то, что это будет автономная система без участия человека. И, значит, большой кусок в МНЛС лежит в области как раз астрономии, астрофизики. То есть это размещение каких-то инструментов на поверхности Луны. И здесь мы, Астрокосмический центр, принимаем участие с точки зрения проработки концепции создания массива небольших телескопчиков миллиметрового диапазона, которые будут развернуты на поверхности Луны. То есть это мини-вариант телескопа в пустыне Атакама. Большое преимущество Луны здесь заключается в том, что в отличие от...
Нет атмосферы?
Ну, естественно, да, нет атмосферы, которая не позволяет нам на высоких частотах в миллиметрах наблюдать. Но еще помимо того, что на Луне нет атмосферы, на Луне никогда не закончится топливо, и вам не надо поддерживать орбиту, в отличие от космических аппаратов орбитальных. То есть поставил, она стоит и наблюдает. То есть гипотетический ресурс такой системы может быть очень высок. Для проведения наблюдений уникальных. Тут как бы не надо знать положение этих аппаратов с высокой точностью на орбите, да, то есть мы их поставили, и все прекрасно, можно наблюдать сколько угодно времени. И, собственно, в рамках реализации этого проекта сейчас мы решили пойти еще таким путем, что а почему бы нам на Земле не начать создавать такой же массив телескопов, во-первых, для отработки будущей лунной миссии, а во-вторых, для того, чтобы закрыть очень важную брешь в нашей астрономии отечественной. Эта брешь заключается в том, что у нас вообще нет на самом деле телескопов, которые могут наблюдать на частотах выше 100 ГГц. Вот, и сейчас как раз в рамках реализации вот этой Международной научной лунной станции, вот этой антенной решетки, мы ее называем антенной решеткой, это массив антенн небольшого диаметра, то есть это 4-5 антенн диаметром 3-6 метров, вот, это пока на уточнение. И вот на Земле целесообразно такую антенную решетку создать. Большой плюс такой антенной решетки в том, что неважно, на Луне, на Земле она находится, она может быть сфазирована. И таким образом мы получаем, как и в радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами, из нескольких маленьких антенн одну, но чуть побольше. С точки зрения как бы затрат это гораздо выгоднее, чем строить огромную антенну, да, которая будет очень дорогой, малоповоротливой, сложной в обслуживании. Собственно, по такому пути и пошли в Атакаме. Там, конечно, телескопы побольше, 12-метровые. У нас будут на Земле 6-метровые, на Луне 3-метровые.
Ну что ж, я предлагаю тогда пожелать Алексею и всему вашему институту, и тем организациям, которые задействованы, удачи. Вот, потому что благодарю. Времени у нас немного, но я все-таки надеюсь, что эти... проекты будут реализованы, они все-таки имеют важное значение для науки. Ну что, хочу напомнить нашим слушателям, у нас в гостях был Алексей Рудницкий, заместитель руководителя Астрокосмического центра ФИАН, кандидат физико-математических наук. Спасибо, Алексей.
Спасибо, Андрей.
Ну, а мы услышимся в следующую субботу. Всем пока.